Когда взорвется супервулкан? Тема апокалипсиса не перестает дискутироваться в современном человечестве. А поскольку обещанного разными писаниями конца света человечество ждет уже не одну тысячу лет, то в обществе периодически возникают различные версии в отношении не только сроков апокалипсических событий, но и их возможного содержания. Кто-то связывал близкий конец света с солнечным затмением 1999 года. Другие вообще ни в какие апокалипсисы не верят. Кое-кто не без иронии утверждает, что конец света уже наступил. Просто мы, мол, этого не заметили. Большинство людей, верящих в реальность апокалипсических событий, склонны ожидать их на смене тысячелетий, то есть в начале 21 столетия. О возможности глобальных природных катаклизмов, грядущих в начале 21 столетия, говорят и многие современные ученые. Предполагается, что причиной так называемого конца света станут значительные природные катаклизмы, то есть резкая смена климата, различные геологические и геофизические пертурбации. Есть различные точки зрения на то, что все-таки явится причиной предсказанного древними пророками апокалипсиса. В наши дни проблема выживания человечества стоит так же остро, как и во времена Атлантиды. Экологическое состояние планеты усугубляют три основных фактора. Активная деятельность глобальной черной мафии, направленная на создание глобальной экологической катастрофы, на разрушение планеты. Особый период истории Земли, называемый в эзотерической философии Востока, периодом смены космических эпох и коренных рас. Крайне низкий духовный уровень человечества планеты. Рассмотрим эти факторы более подробно. Учитывая их взаимосвязь и взаимообуславливаемость. Но перед тем, как обратиться к экзотерическим источникам, которые, в отличие от эзотерических, тайных, были доступны большинству людей, напомним, что сама идея глобальных катаклизмов, угрожающих нашей планете в начале третьего тысячелетия, не только прослеживается во всех мировых религиях, но и получает подтверждение ее реальности в ряде современных научных исследований. В живой этике, данной землянам высшими силами земной и солнечной системы, в начале XX века сказано, что надо совершенно неотложно осознать наступление нового века. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле, и неосознанные, и непримененные они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации. Так же, как и революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия нового века, новой расы, и потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает все более и более убеждаться. Время, переживаемое земным человечеством, есть время перехода от одной формы эволюции, в которой развивался материальный интеллект, к эволюции духовности, когда дух будет преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене коренных рас. Так, шестая коренная раса человечества начинает вступать в свои права. Каждая смена расы, то есть уровня развития сознания, сопровождается космическими катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы новая молодая раса могла без помех развиваться. Космические катаклизмы происходят в силу наклона земной оси к плоскости орбиты. Сейчас ученые очень определенно отмечают уклон оси планеты, который продолжает нарастать и грозит повсеместными глобальными катастрофами. Резкие природные изменения, которые произойдут в начале третьего тысячелетия, будут вызваны прежде всего психодуховным состоянием человечества, изменением пространственной космической энергии и приходом в ауру Земли новых лучей и потоков энергии. Но основным поражающим фактором космической перестройки станет не пространственная энергетика сама по себе и не странные чудеса в природе, а реакция на это каждого конкретного земного человека. Надо сказать, что информация о надвигающихся весьма серьезных изменениях климата в местах проживания, так сказать, золотого миллиарда, Западной и Центральной Европах и в США, имеет высокую степень достоверности. Сейчас много разговоров о том, что климат может измениться от гравитационных пузырей, от смещения оси вращения Земли, от гигантских протуберанцев на Солнце, от смены магнитных полюсов Земли, от парникового эффекта, от разрушения озонового слоя, от взрывов кальдеры супервулканов США, а также от прямого воздействия глобального потепления или глобального похолодания, которое вроде бы нас ожидают, ну и так далее. Некоторые из этих явлений происходят очень медленно, как, например, глобальное потепление или похолодание. Так что в лучшем случае какие-либо заметные изменения могут произойти через 50-100 лет, а это слишком много времени, чтобы всерьез волновать нынешнее поколение правящих олигархов Запада. А вот с Гольфстримом все довольно просто. Таяние льдов Гренландии и других районов Арктики ведет к опреснению воды и возникновению или усилению морских течений с другой плотностью воды по сравнению с льдом Гольфстрима. В том районе океана, где Гольфстрим делает нырок вглубь. В результате Гольфстрим резко замедляется и перестает давать для Великобритании, Норвегии, Ирландии, Франции и Баренцева моря. В результате перестают обогреваться за счет Гольфстрима все вышеуказанные страны, а также Германия, Австрия, Польша, Швейцария, Голландия, Дания, Финляндия и так далее. Тепловая мощность обогревателя под названием Гольфстрим минус 10-15 степени киловатт, или, иначе говоря, это по мощности равно 1 миллиону атомных электростанций, которые день и ночь из года в год несколько сот лет обогревают Европу и большую часть территории США и Канады. С Гольфстримом все просто. Здесь никаких загадочных и потусторонних явлений. Гольфстрим просто обязан изменить направление течения при условии таяния льдов Арктики. Это очень важно для экономики Европы и США, для их конкурентоспособности, для условий жизни населения этих регионов и себестоимости этой жизни, для эффективности сельского хозяйства Европы и США. Что давал Гольфстрим Европе и США? Он давал гигантскую экономию на отоплении жилищ, рабочих мест, детских учреждений, школ, производственных помещений и так далее. Экономилось огромное количество топлива, газа, нефти, угля, электроэнергии. Экономилось огромное количество стройматериалов, утеплителей при строительстве зданий и сооружений. Экономилось огромное количество средств на отсутствие необходимости строить мощные теплоцентрали и теплотрассы. Огромные средства экономились на улучшение сохранности дорог в теплом и мягком климате. Население экономило очень серьезные суммы на отсутствие необходимости покупать по-настоящему теплую одежду, на отсутствие необходимости питаться более калорийной пищей в условиях более холодного климата и так далее. Постоянный обогрев Гольфстримом приводил к тому, что в Европе и США почти не бывало засух и морозов, губящих урожай, как это регулярно бывает в России, Украине, Казахстане и так далее. Ведь даже в Северной Германии вызревает виноград. Благодаря Гольфстриму урожайность сельскохозяйственных культур в США и Европе только на 5% зависит от климата. А вот в России урожайность колеблется из года в год на 50% из-за нестабильности российского климата. В общем-то, Гольфстрим для Европы и Северной Америки – это серьезнейший финансовый подарок их экономикам и их населению. По очень приблизительным прикидкам, в случае, если Гольфстрим перестанет обогревать Европу и Америку, то каждому жителю этих регионов это будет обходиться в год дополнительными тратами по 2-3 тысячи долларов на человека. Здесь и затраты граждан, и затраты государств в перерасчете на человека. Население этих регионов насчитывает около 1 миллиарда человек. Наверное, 3 триллиона долларов и более каждый год западникам придется дополнительно тратить на то, чтобы жить в теплых домах, работать в теплых офисах. Кроме того, инфраструктура этих регионов не готова к изменению температурного режима. Придется приспосабливаться и не бесплатно. Ставить батареи, утеплять дома, рыть траншеи и прокладывать теплотрассы. И еще много чего делать. И это все реальные действия, за которые придется платить реальными деньгами, а не виртуальной американской дребеденью. Обойдется перестройка западной инфраструктуры в кругленькую сумму. Речь идет минимум от 10-15 триллионов долларов, которые нужно будет реально потратить в течение короткого времени. Сюда приплюсуйте почти катастрофу с сельским хозяйством, если урожайность зерновых снизится с 70-80 центнеров до 15-20. Здесь сыграет большую роль сокращение вегетативного периода растений из-за более суровых погодных условий. Что касается и всех других сельхозкультур, а также и продукции животноводства. В результате продовольствие процентов на 80-90 придется закупать вне пределов этих регионов. Сейчас где-то только 30-35% продовольствия европейскими странами закупается по импорту. Поэтому еще огромные суммы в триллионы долларов дополнительно ежегодно будут утекать из Европы и Америки. Перечисление этих реальных и очень негативных для Европы и США последствий изменения с Гольфстримом можно продолжать долго. Можете сами поразмышлять в этом направлении. Конечно, жизнь в этих регионах не остановится, и Европа с Америкой не вымрут, но экономика какое-то время, немалое, лет 20, будет испытывать мощнейшее давление и, можно сказать, будет близка к краху. Инвестиционная активность будет очень низкой, почти нулевой. Конкурентоспособность там резко снизится, серьезно упадет уровень жизни населения. Поэтому информацию о грядущих событиях власть имущие держат тайне и не афишируют, чтобы избежать преждевременной паники. Это капиталисты усердно делают. Но готовиться к грядущему надо заранее. Посмотрим, идет ли какая-либо подготовка к изменению в укладе жизни Европы. Оказывается, идет. И полным ходом уже несколько лет на наших глазах, особенно не маскируясь. Маскируется только суть, истинный смысл происходящего. Просто для народа, чтобы он всю ложь скушал и ничего не понял, все происходящее маскируется под надуманные энергетические разборки между Россией, Украиной, Евросоюзом и другими участниками. Исключительно из-за этих разборок якобы и началось строительство нескольких альтернативных газопроводов. К непосвященному в суть происходящего народу Запада относятся не только простые люди, но и подавляющее большинство мелких глав еврогосударств. Именно поэтому они так самозабвенно пытаются бороться с энергетической экспансией России и занимаются другими благородными делами по обузданию якобы агрессивной России. На самом деле суть происходящего совсем другая. О реально происходящем знает совсем мало людей. То есть знает лишь небольшая кучка супермиллиардеров, остальные же практически ничего не знают. Сейчас Европа потребляет 500 миллиардов кубических метров природного газа в год, объявлено, что к 2015 году потребление возрастет еще на 200 миллиардов кубических метров в год. При этом никто не задумывается, а почему вдруг в Европе возрастает потребление газа за 6 лет аж на 40%. Это ведь очень много. Природный газ нужен для химпроизводства, производства пластмасс, минеральных удобрений и так далее. Нужен в качестве горючего для электростанций и отопления городов. Но мы что-то не слышим о том, чтобы в Европе планировались гигантские строительства новых химических производств, которым потребуется дополнительно 200 миллиардов кубометров газа к 2015 году. Кстати, строительство таких гигантских заводов со всей необходимой инфраструктурой занимает минимум 5 лет. Так что мы в любом случае давно уже слышали бы о таких гигантских планах строительства, но этого нет. Более того, Европа постоянно ведет работу по вынесению химических производств за пределы Европы, и поэтому потребление газа, наоборот, вроде бы должно снижаться. Демографического взрыва в Европе тоже не наблюдается и даже не планируется, поэтому не ожидается увеличение количества населения в 2 раза, которое надо будет обогревать. Зачем тогда Европе потребуется дополнительно 200 миллиардов кубометров газа к 2015 году, то есть уже через 5 лет? Вы уже, наверное, догадались, в чем здесь дело. Конечно, этот газ будет необходим Европе из-за исчезающего Гольфстрима, из-за него. Теперь давайте посмотрим, а тратятся ли реальные деньги по то, что Европе к 2015 году вроде бы непонятно для чего дополнительно потребуется 200 миллиардов кубометров. Оказывается, тратятся, да еще какие деньги. Строится газопровод «Северный поток» общей мощностью, вне очереди, 55 миллиардов кубометров газа. Вот в строй 2014 год. Готовится к строительству газопровод «Южный поток». Мощность его должна была бы составлять около 30 миллиардов кубометров в год. Но в мае 2009 года по инициативе итальянской стороны неожиданно было решено увеличить мощность почти в 2 с лишним раза. Срок ввода 2013 год. Голубой поток в Турцию и далее на Балканы сейчас недогружен на 6-8 миллиардов кубометров в год. Его планируют догрузить до полной пропускной способности к 2010 году. Кроме того, планируется к 2014 построить «Голубой поток-2» мощностью еще 16 миллиардов кубометров. Идет борьба за срочную модернизацию украинской газотранспортной системы. Сейчас Украина перекачивает в Европу примерно 110 миллиардов кубометров. И даже без дополнительной модернизации может увеличить перекачку до 11 миллиардов кубометров. До 121 миллиарда кубометров Белоруссия к 2010 году доведет транзит газа в Европу через свою территорию до 47 миллиардов кубометров. Принято решение о строительстве и уже проектируются заводы по производству сжиженного природного газа на Ямале мощностью 5 миллионов тонн, эквивалент 7,3 миллиардов кубометров природного газа. Часть этого газа будет поставляться в США, а часть в Европу. Строится завод в Мурманской области мощностью 15 миллионов тонн. Поставки пойдут в Европу. Вновь принято ранее замороженное решение о строительстве Балтийского завода в Ленинградской области мощностью 3,5 миллиона тонн. Опять поставки в Европу. Все эти газопроводы и заводы должны вступать в строй с 2010 и не позднее 2015 года. Это все в полном объеме. Стоит сказать также и о газопроводе «Набука». Он тоже будет построен к 2015 году. Мощность его свыше 30 миллиардов кубометров. Вся борьба вокруг него и борьба между «Набука» и «Южным потоком» – это иллюзорная борьба нанайских мальчиков для того, чтобы никто не задумывался и не удивлялся. А зачем Европе срочно нужно огромное дополнительное количество газа и ненормальное большое количество газопроводов? Не сомневайтесь, все газопроводы, в том числе и Набуко, Европе очень нужны. Скоро все будет построено и полностью загружено. Наверное, еще дополнительно придется строить газопроводы и заводы по сжижению газа. Вот такая ситуация. Когда с одной стороны мастера анализа объявляют предположение о Гольфстриме бредом и страшилкой для глупых, а вот те люди, в распоряжении которых имеются реальные большие деньги, почему-то тратят на этот бред и на предстоящее отопление Европы сотни миллиардов долларов. Разные подрядчики сейчас полным ходом готовятся много заработать на необходимости усиленно отапливать Европу. Может быть, те, кто тратят деньги, просто непроходимо глупы, и им некуда девать деньги. Ну а если серьезно, то подготовка к похолоданию, оказывается, идет полным ходом, и не на словах, а на деле. Именно исключительной важностью и прибыльностью газопроводов и объясняется та борьба, которая развернулась за газотранспортные системы Украины и Белоруссии. Между прочим, резко увеличивается строительство АЭС в Европе, то есть отапливаться можно и электричеством. Есть еще мелкие штрихи к излагаемому вопросу о климате. Прошла официальная информация Росгидромета о том, что за последние 10 лет средняя зимняя температура в Москве выросла в результате зимой, стала на 4 градуса теплее. Средняя летняя температура выросла меньше на 0,5 градуса. Кстати, наверняка многие из нас задумывались, а куда в последние годы делись обычные московские зимние морозы с хрустящим под ногами снегом? Кстати, именно смягчение климата в осенний, весенний и зимний сезон гораздо более важно для успешного производства сельхозпродукции, чем повышение средней летней температуры, так как именно такое повышение увеличивает вегетативный период, что очень важно для урожая. Кстати, в 1300 году Гольфстрим уже куда-то исчезал и переставал обогревать Европу. Этот период назывался «Малый ледниковый период». Первые 140 лет после его начала в Европе было очень холодно, она просто замерзала. В Северной Америке на восточном побережье тоже было очень холодно, а центральные и западные территории современных США стали настолько сухими, что превратились в регион пыльных бурь. Горные леса Америки полностью выгорели. Задают вопрос, прекратит ли Америка существование в 2012 году? Америка – страна богатая, сильная и самодовольная. Ни финансовые кризисы, ни войны, в которые она ввязывается, на благосостояние ее народа особенно не влияют. Порой кажется, что остановить США может только кара Господня. У тех, кто верит в злой рок, нависший над Америкой, есть очень серьезный аргумент. В самом центре этой страны, в благодатнейшем ее уголке, назревает гигантская природная катастрофа. И Йеллоунский национальный парк, известный своими лесами, медведями и горячими источниками, на самом деле является природной бомбой, которая может взорваться в ближайшие годы. Если это произойдет, то может погибнуть весь североамериканский континент, да и остальному миру мало не покажется. Но конца света все-таки не будет, не волнуйтесь. А началось-то все с радости. В 2002 году в Йеллоунском заповеднике одновременно забили несколько новых гейзеров с целебной горячей водой. Местные туристические компании тут же раскрутили рекламу этого явления. Число посетителей парка, который обычно составляет около 3 миллионов человек в год, увеличилось еще больше. Однако вскоре стали происходить странные вещи. В 2004 году правительство США ужесточило режим посещения заповедника. На его территории резко увеличилось количество охранников, а некоторые его зоны были объявлены закрытыми для посещения. Зато в них зачастили ученые-сейсмологи и вулканологи. Они раньше работали в Йеллоустоне. Поэтому, что весь заповедник с его уникальной природой – ничто иное, как огромная заплатка на жерле гигантского супервулкана. Собственно, отсюда и горячие гейзеры. По пути на поверхность Земли их нагревает шкварчащая и булькающая под землей магма. Все местные источники были известны еще в те времена, когда белые евроколонизаторы отвоевали Йеллоустон у индейцев. А тут появилось вдруг три новых гейзера. С чего бы это? Ученые забеспокоились. Одна за другой в парк стали наведываться комиссии по изучению вулканической деятельности. Что они там нарыли, широкой публике не сообщалось. Но известно, что в 2007 году при управлении президента США был создан научный совет, наделенный чрезвычайными полномочиями. В него вошли несколько ведущих геофизиков и сейсмологов страны, а также члены Совета национальной безопасности, в том числе министр обороны и представители разведки. Ежемесячные совещания этого органа возглавил лично президент Джордж Буш. В том же году национальный Йеллоустонский парк перешел из ведомственного подчинения МВД под прямое управление научного совета. С чего бы вдруг такое внимание американских властей к простому курорту? Конец подкрался незаметно. А все дело в том, что древний и, как считалось, безопасный супервулкан, на котором расположена Райская долина, вдруг проявил признаки активности. Забившие чудесным образом источники и стали первым ее проявлением. Дальше больше. Сейсмологи обнаружили в заповеднике резкий подъем почвы. За последние 4 года ее вспучило почти на 2 метра. Это при том, что предыдущие 20 лет подъем грунта составлял не более 10 сантиметров. К сейсмологам присоединились математики. На основе информации о предыдущих извержениях Йеллоустонского вулкана они разработали алгоритм его жизнедеятельности. Результат был шокирующим. То, что промежутки между извержениями постоянно сокращаются, было известным ученым и раньше. Однако, учитывая астрономическую длительность таких промежутков, информация никакого практического значения для человечества не имела. Ну, в самом деле, вулкан извергался 2 миллиона лет назад, а в последний раз 630 тысяч лет назад. Геологическое общество Америки ожидало его пробуждения не раньше, чем через 20 тысяч лет. На основании новых данных компьютеры выдали неожиданный результат. Следующей катастрофы следует ждать в 2075 году. Однако через некоторое время выяснилось, что события развиваются гораздо быстрее. Результат пришлось скорректировать еще раз. Страшная дата приблизилась. Теперь она маячила между 2012 и 2016 годами, причем первая цифра выглядит вероятнее. Казалось бы, подумаешь извержение, тем более, что о нем заранее известно. Ну, эвакуируют американцы население из опасного района, ну, потратятся потом на восстановление разрушенной инфраструктуры. Увы, так могут рассуждать только те, кто не знаком с супервулканом. Типичный вулкан, каким мы его представляем, это конусообразный холм с кратером, из которого извергается лава, пепел и газы. Образуется он так. Глубоко в недрах нашей планеты постоянно кипит магма, которая время от времени вырывается наверх через трещины, разломы и прочие дефекты земной коры. По мере поднятия магма выделяет газы, превращаясь в вулканическую лаву, и изливается через верхнюю часть разлома, называемого обычно жерлом. Застывая вокруг жерла, продукты извержения и наращивают конус вулкана. Супервулканы имеют другую особенность, из-за которой до недавнего времени никто даже не подозревал об их существовании. Они совсем не похожи на привычные нам конусообразные шапки с жерлом внутри. Это обширные территории с истонченной земной корой, под которой пульсирует раскаленная магма. Простой вулкан, как прыщик, супервулкан на огромное воспаление. На территории супервулкана могут располагаться несколько обычных вулканов. Они могут время от времени извергаться, но эти выбросы можно сравнить с выпуском пара из перегретого котла. Но представьте себе, что взорвется сам котел, ведь супервулкан не извергается, а не взрывается. Как выглядят эти взрывы? Снизу давление магмы на тонкую поверхность коры планеты постепенно увеличивается. Образуется горб высотой несколько сот метров и диаметром до 20 километров. К периметру горба возникают многочисленные жерла и трещины, а затем вся его центральная часть обрушивается вниз, в огненную бездну. Рухнувшие породы, как поршень, резко выдавливают из недр гигантские фонтаны лавы и пепла. Сила этого взрыва превосходит заряд самой мощной ядерной бомбы. По расчетам геофизиков, если рванет и Йеллоустонская мина, то эффект произойдет сотни Хиросим. Расчеты, конечно, чисто теоретические. За время своего существования Homo sapiens ни разу с подобным явлением не сталкивался. Последний раз бабахнуло якобы во времена динозавров. Возможно, из-за этого они и вымерли. Как это будет? За несколько дней до взрыва земная кора под супервулканом поднимется. При этом почва нагреется до 70 градусов. В атмосфере резко вырастет концентрация сероводорода и гелия. Потом облако вулканического пепла, рвущееся в атмосферу на высоту 40-50 километров. Куски лавы и породы выбросит на огромную высоту. Падая, они накроют собой гигантскую территорию. В первые часы нового извержения в Йеллоустоне разрушению будет подвергнута площадь в радиусе 1000 километров вокруг эпицентра. Здесь в непосредственной опасности находятся жители практически всего американского северо-запада, город Сиэтл и так далее, и части Канады, город Калгари и Ванкувер. На территории в 10 тысяч квадратных километров будут бушевать потоки раскаленной грязи или так называемая пирокластическая волна, самый смертоносный продукт извержения. Они возникнут, когда давление, бьющее высоко в атмосферу лавы, ослабнет, то часть столба обрушится на окрестности огромной лавины, сжигающей все на своем пути. В пирокластических потоках таких масштабов выжить будет невозможно. При температуре свыше 400 градусов человеческие тела просто сварятся, плоть отделится от костей. Горячая жижа убьет в тех местах около 200 тысяч человек в первые минуты после начала извержения. Но это совсем незначительные потери по сравнению с теми, что понесет североамериканский материк в результате серии землетрясений и цунами, которые спровоцируют супервзрыв. Они унесут десятки миллионов жизней. Это при условии, если североамериканский континент не уйдет под воду совсем, как ушла Атлантида миллион лет тому назад. Затем облако пепла из вулкана начнет распространяться вширь. В течение суток в зоне бедствия окажется вся территория Соединенных Штатов. Вулканический пепел – это только звучит безобидно. На самом деле это самое опасное явление при извержении. Частицы пепла настолько мелки, что от них не предохраняют ни марлевые повязки, ни респираторы. Попадая в легкие, пепел смешивается со слизью, затвердевает и превращается в цемент. Легкие человека цементируются. Большой опасности также могут подвергнуться территории, находящиеся за тысячи километров от вулкана. Когда слой вулканического пепла достигнет там толщины 15 сантиметров, то нагрузка на крыши станет слишком большой, и здания начнут рушиться. По расчетам, от 1 до 50 человек в каждом доме погибнут или будут серьезно травмированы. Это станет основной причиной смерти в тех местах, обойденных пирокластической волной супервулкана, где слой пепла будет не менее 60 сантиметров. Масса смертей последует от отравлений. Дождевые осадки будут крайне ядовитые. На то, чтобы пересечь Атлантику и Тихий океан, тучам пепла и золы потребуется 2-3 недели, а спустя месяц они закроют солнце по всей планете. Когда-то советские ученые предсказали, что самым страшным последствием глобального ядерного конфликта станет так называемая ядерная зима. То же самое произойдет в результате взрыва супервулкана. Через 2 недели после того, как Солнце скроется в пылевых тучах, температура воздуха на земной поверхности упадет в различных районах земного шара на 15, 30, 50 градусов и более. Считается, что средняя температура на поверхности Земли составит тогда около 25 градусов. Такая зима будет продолжаться не менее 1,5 лет. Этого достаточно, чтобы навсегда изменить природный баланс на всей планете. Из-за долгих морозов и отсутствия света погибнет вся растительность. Поскольку растения участвуют в выработке кислорода, то очень скоро всем живущим на планете дышать станет трудновато. Животный мир Земли будет мучительно погибать от холода, голода и эпидемий. Человеческому роду придется переместиться с поверхности Земли в подполье, как минимум, на 3 года, а там кто его знает. Ну, в общем, этот печальный прогноз в основном касается жителей западного полушария. У жителей других частей планеты, в том числе и у россиян, шансы выжить гораздо выше. Да и последствия будут не столь катастрофичны. А вот для населения Северной Америки шансы выживания минимальны. Спрашивается, если американские власти в курсе проблемы, то почему они ничего не предпринимают для ее предотвращения? Почему до сих пор данные о предстоящей катастрофе не дошли до широкой публики? На первый вопрос ответить невозможно. Предотвратить надвигающийся взрыв ни сами Штаты, ни человечество в целом не в силах. Поэтому в Белом доме готовится к худшему сценарию. По мнению аналитиков из ЦРУ, в результате катастрофы погибнет 2/3 населения США. Будет разрушена экономика, дезорганизованы транспорт и связь. В условиях почти полного прекращения снабжения оставшийся в нашем распоряжении военный потенциал снизится до уровня, достаточного лишь для поддержания порядка на территории страны. Что же касается оповещения населения, то капиталистическая власть признала подобные действия нецелесообразны. Это с тонущего корабля можно спастись. Да и то не всегда. А куда бежать с изломанного и горящего материка? Население США сейчас приблизилось к 300-миллионной отметке. Девать эту биомассу в принципе некуда. Тем более, что после катастрофы благополучных мест на Земле не останется. У каждого государства будут свои большие проблемы. И усугублять их приемов миллионов беженцев никто не захочет. Во всяком случае, к такому выводу пришел научный совет при президенте США. Выход, по мнению входящих в него деятелей, один – бросить большую часть населения на волю судьбы и озаботиться сохранением капиталов, военного потенциала и капиталистической элиты американского общества. Так что за несколько месяцев до взрыва из страны вывезут лучших ученых, военных, специалистов по высоким технологиям, ну и, разумеется, самых крутых богатеев. Можно не сомневаться, что каждому миллиардеру зарезервировано место в будущем ковчеге, а вот судьба простых миллионеров поручиться уже за них нельзя, они будут спасаться сами. Остальное население в могилу, куда же еще? Собственно, вышеизложенная информация стала известна благодаря стараниям американского ученого и журналиста Говарда Хаксли, который занимается проблемами Йеллоунстонского вулкана с 80-х годов, имеет наработанные связи в кругах геофизиков. Он, как многие известные журналисты, был связан с ЦРУ и является признанным авторитетом в научных кругах. Поняв, к чему катится страна, Говард и его единомышленники создали фонд спасения цивилизации. Их цель – предупредить человечество о надвигающейся катастрофе и дать шанс на выживание каждому, а не только членам жирных элит. За несколько лет сотрудники фонда накопали массу информации. В частности, они вычислили, куда именно отправятся сливки американского общества перед катастрофой. Островком спасения для них, оказывается, станет Либерия, небольшое государство на западе Африки, традиционно следующее в фарватере американской политики. Уже несколько лет незаметно для всего мира в эту страну идут массовые денежные вливания. Там построена сеть прекрасных дорог, аэропортов и, как утверждает, разветвленная система глубоких, весьма благоустроенных бункеров для буржуев. В этой норе американские буржуи могут отсиживаться несколько лет, а потом, когда обстановка стабилизируется, они, наверное, приступят к восстановлению разрушенного государства и поднятию его влияния в мире. А пока в запасе есть еще несколько лет, то Белый дом и научный совет пытаются решать неотложные военные задачи. Нет сомнений, что предстоящая катастрофа будет воспринята большинством землян как божья кара для сатанистской Америки. Наверняка многие исламские государства захотят добить шайтана, пока он будет зализывать свои раны. Для джихада лучшего повода не придумаешь. Поэтому с 2003 года и наносятся упреждающие удары по ряду мусульманских стран с целью уничтожения их военного потенциала. Успеет ли американская военная машина нейтрализовать эти угрозы до 2012 года? Одному лишь Богу известно об этом, с которым яро борется американская власть имущая мразь. Она взращена и воспитана самим князем тьмы, уничтоженным, правда, в октябре 1949 года силами света Солнечной системы. Образовался замкнутый круг. В связи с агрессивной политикой недоброжелателей у США становится все больше, а времени для их нейтрализации остается все меньше. Силами света Солнечной системы сказано, ко времени очистительной планетарной катастрофы именно принадлежащие к шестой расе люди будут собраны силами света в безопасные места и охранены. Великое огненное очищение приближается, потому так важно человеку постоянно готовить себя, то есть очищать свое мышление, воспитывать свое сердце и стараться правильно использовать пространственные энергии. Шестая раса должна начать новую эпоху духовности и тягости на этот период подготовления. Сейчас много говорится о кризисном состоянии человеческого общества, о том, что оно находится во власти ложных представлений, невежества и эгоизма. Несмотря на так называемый научно-технический прогресс, кризисное состояние имеет глобальные масштабы, охватывая все страны и все сферы жизни – экономическую, социальную, духовную. Сей, так сказать, прогресс, кажущийся, вера в него построена на подлом обмане, который поддерживается силами правящей тьмы сознательно. Суровость жизни, жестокость ее, трудные условия люди привыкли считать бедственными, ибо человечество воспитывается на ложной идее материального благополучия, как на якобы искомом идеале, как на цели жизни и деятельности человека, на цели его земного существования и всего общества в целом. В результате внедрения этой сатанинской программы в сознании землян произошла коммерциализация нашей жизни, и цивилизация стала носить сугубо потребительский характер. Это привело к духовному обнищанию земной цивилизации, что всегда кончается трагически. Ведь дело не в том, сколько в жизни человек натащил себе в гнездо земных благ, то есть богатства, денег, комфорта, наслаждений, удовольствий. Не в том, как он удовлетворит свое честолюбие и свой демонический эгоизм. Дело в духовных накоплениях человека. В том, смог ли он преодолеть животные интересы своей смертной личности и направить все силы, все способности на общее благо человечества. Сумел ли человек воспитать в себе высокоэтические добродетели, облагородить свое сердце так, чтобы в нем воцарилась высокая любовь к ближнему? Кстати, как считают некоторые мыслители, именно учение Христа, учение живой этики несет в себе принцип высокой любви. Летом 2006 года волны раскаленного воздуха обрушились почти на весь мир. Побережье Северного и Балтийского морей напоминали средиземноморские пляжи. В плавящемся асфальте увязали автомобили. В странах Южной Европы погибли большие посевные площади пшеницы, кукурузы, риса, шампиньонов, фруктовые сады и огороды. Причиной всех этих изменений погоды стало начавшееся глобальное потепление планеты. Некоторые прогнозы, ожидаемые от глобальных бедствий, напоминают фильмы ужасов. На месте наиболее густонаселенных районов планеты будет плескаться океан. Чуть ли не все страны Европы лишатся своих столиц. Париж, Берлин, Лондон, Рим, Мадрид, Санкт-Петербург окажутся на дне нахлынувшего Атлантического океана. Целые регионы превратятся в пустыни и станут непригодными для сельского хозяйства. Небывалые засухи вызовут нехватку питьевой воды. Наряду с повышением температуры это будет способствовать размножению патогенных бактерий и микробов. Правда, все это только предположительно, поскольку нет необходимых данных, чтобы рассчитать, какими темпами и в каких масштабах будет развиваться глобальное потепление. Однако большинство ученых-климатологов считают, что его первой жертвой станет вечная мерзлота на территории Российской Федерации. Эта мерзлота занимает 65% огромной территории страны. Фактически это гигантское замерзшее болото, сопоставимое по площади вместе взятым Германией и Францией. Оно включает не только северные земли европейской части России, но и большую часть Сибири. А отдельные острова вечной мерзлоты доходят до границ с Китаем и Монголией. Замерзло это величайшее в мире болото 11 тысяч лет назад, в конце последнего ледникового периода. Теперь впервые оно стало таять, причем не только сверху, но и снизу. По некоторым оценкам, площадь вечной мерзлоты в связи с потеплением может сократиться к середине 21 века на 12-15%. Этот процесс уже начал проявляться 3 или 4 года назад в поселках за полярным кругом. Там почва буквально уходит из-под ног. Впрочем, что касается глобального потепления, которое еще только набирает силу, то кроме пессимистов-климатологов есть еще неисправимые оптимисты-футурологи. Нет худа без добра. По их мнению, климат в Заполярье будет такой же, как теперь в Подмосковье. А когда модные сейчас средиземноморские курорты превратятся в настоящее африканское пепло, то вся Европа валом повалит отдыхать на побережье Ледовитого океана. И что самое главное, вместо вечной мерзлоты там могут появиться огромные территории, пригодные для сельского хозяйства. Однако все так или иначе забывают о том, что когда и если вечная мерзлота окончательно растает, то на ее месте вновь появятся бескрайние болота и бесчисленные озера. Так что ни о каких заполярных курортах и плодородных полях не может быть и речи. Но беда даже не в болотной грязи, которая возникнет на площади в миллионы километров. В течение многих тысячелетий в сибирских торфяниках были скованы морозом миллиарды тонн двуокиси углерода и до 70 миллиардов тонн метана, четверть мирового запаса. По мере того, как мерзлота будет таять, то станет высвобождаться огромное количество этих газов, соизмеримое с выбросами от сжигания всего угля и газа нефти на планете. Между тем, именно метан и двуокись углерода вызывают так называемый парниковый эффект, задерживая тепло в атмосфере. Это приведет в итоге к растущему глобальному потеплению климата. Таким образом, получается порочный круг. Климатические изменения запускают процесс таяния вечной мерзлоты, а этот процесс ускоряет разогрев Земли. В районах подземного оледенения, как называют коварную мерзлоту глециологи, сосредоточено более трети разведанных запасов всей нефти России, около 60% природного газа, неисчислимые залежи каменного угля, цветных металлов, золота и алмазов, а также едва ли не большая часть гидроэнергоресурсов. Значительная часть этих природных богатств уже вовлечена в хозяйственный оборот. За счет многомиллиардных затрат создана дорогостоящая и уязвимая инфраструктура, нефтегазопромысловые объекты, магистральные нефти и газопроводы протяженностью в тысячи километров, шахты и карьеры, гидроэлектростанции, возведены города и поселки, построены автомобильные и железные дороги, аэродромы и порты. На вечной мерзлоте стоят Магадан, Анадырь, Якутск, Мирный, Норильск, Игарка, Надым, Воркута. Поэтому таяние вечной мерзлоты может обернуться катастрофическими последствиями. Из-за просадок грунта возникнет угроза массового разрушения зданий и инженерных сооружений. Например, в Якутске серьезные повреждения получили уже 300 зданий. По сравнению с предшествующим десятилетием, в Норильске это число увеличилось на 42%, в Амдерме – на 90%. На некоторых участках подземный лед составляет до 90% объема почвы. И если он растает, то все, что находится на поверхности, просто ухнет в трясину. Наконец, обширные низменные регионы окажутся затопленными водой. Единственным утешением может служить то, что это может случиться не через считанные годы, а через десятилетия, до тех пор, пока наука не выяснит причины глобального потепления климата, бороться с ним, а следовательно и с таянием обреченной вечной мерзлоты, невозможно. Остается лишь надеяться, что она сможет сделать это раньше, чем наступят необратимые катастрофические последствия. Как сообщила недавно британская газета «Таймс», проблема глобального потепления долгие годы была выдумкой ученых, работающих на гранты Великобритании, Швеции, Евросоюза и НАТО и Министерства энергетики США. Тысячи секретных документов Университета Восточной Англии, обнародованные известными хакерами, получили доступ к переписке ученых, доказывают, что данные о глобальном потеплении и влиянии хозяйственной деятельности человека на климат много лет фиксировалось. В результате скандала, получившего название «Климатгейт», руководитель Центра по изучению климата Университета Восточной Англии был вынужден покинуть свой пост. Серьезное осознание угрозы глобального потепления началось с 2001 года. Несколько слов о проблеме духовного уровня политических деятелей стран СНГ. Именно усилия демонически одержимых личностей на фоне разобщенности горе демократов и индифферентности основного населения привели эту страну к тому, чем они сейчас стали. Но так будет продолжаться недолго. Воля высших сил Земли и Солнечной системы распорядились так, чтобы именно Россия стала основным полем битвы, заключительного сражения между силами добра и силами зла. И главным оружием каждого человека в этой борьбе станет его духовно-нравственный выбор. На чьей стороне и кем оказаться – зверем или человеком? Последняя битва осуществляется на духовно-нравственном плане. Тем не менее, интенсивность и значение ее подобны настоящему сражению на поле боя. То не с нами, тот против нас. Что же должно следовать за эпохой морально-этического разделения человеческого общества? За разделением следует воздаяние, так сказано в Апокалипсисе и других религиозно-философских источников Древнего Востока. Усиление психико-энергетического потенциала каждого человека в определенный космический период начнет оказывать воздействие на состояние его биополя, а следовательно и на его здоровье. Неизбежно огненное крещение, то есть неизбежный контакт человеческого организма с новыми огненными энергиями и их неизбежная ассимиляция. Или... Что стоит за этим «или»? Каждый может догадаться сам. Если в психоментале человека окажется преобладающим звериное, демоническое начало, то его организм просто не выдержит давления собственной возрастающей отрицательной психоэнергетики и сгорит. Особые формы туберкулеза, сердечно-сосудистые расстройства, раковые, иммунодефицитные, психические заболевания уже сейчас приносят свою страшную жатву. В будущем, по мере нарастания мощи новых энергий, в ауры Земли, усиления пространственной энергетики, эти заболевания могут принять массовый характер. Они неизбежно ухудшат состояние и сократят продолжительность жизни отрицательно кармированных людей, то есть людей-эгоистов, людей-собственников, людей с отрицательной кармой. В серии книг «Грани Агни-йоги» о грядущих природных переменах говорится: «Огонь сожжет негодные вместилища», имеется в виду тела. В безумии тех, кто идет против нового мира, можно видеть уже воздействие мощи пространственных огненных волн на организмы, не могущие ассимилировать, то есть усваивать их гармонично, и потому отвечающие яро проявлением противоположных свету начал. Суд планетный уже происходит, только этого еще не понимают, но придется понять, ибо воздействие волн будут усиливаться, возрождая сознание и поднимая их к жизни, если могут внести, или уничтожая в процессе самопожирания вследствие ими же порожденных безумий. Суд страшен последний. Никто не уйдет, не свершив суд над собою. Неотвратимость суда в самоосуждении или самооправдании отвергших или принявших свет, то есть требование эволюции. Как уклониться, когда дышит воздухом все, а воздух насыщен огнем? А огни, вводя в организм каждого человека, становятся либо огнем возрождающим, либо огнем сжигающим негодное вместилище. Таким образом, следствием резких природно-космических перемен на планете станет перегорание организмов людей, несовершенных в морально-духовном отношении. Останутся на Земле живущие по формуле духа: «Отдай человечеству как можно больше, себе возьми как можно меньше». Уйдут все, живущие по другой формуле: «Возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше». Это и станет прообразом того самого божественного суда над порочными людьми, о котором говорится в древних источниках и пророчествах. Для этого ко времени прихода на Землю энергии космического огня дано высокоэтическое учение «Агни-йога», или второе название «Живая этика». Дана не мертвая этика, а живая. Такая мощная перестройка всей планетарной жизни дается нам высшими силами космоса только во благо. Каждый из нас получит заслуженное, заработанное нами за многие тысячи воплощений в трех мирах нашей планеты. Каждый отмерит свою долю сам. Разве это несправедливо? Должен же быть на свете настоящий суд, от которого не спрячется никто и никогда.